студии Олег Обухов. Здравствуйте. Шпионские страсти в деле государственной измены журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова появились новые факты. Заключения экспертов подтверждают секретность тех сведений о российском военно-техническом сотрудничестве, которые могли попасть в руки одной из спецслужб НАТО. Мог ли журналист быть шпионом? Как повлияет дело Сафронова на и так непростые отношения России со странами-членами Североатлантического альянса? Попытаемся выяснить это в эфире «Радио Спутник» вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Елена, привет.
Привет. Итак, что же происходит? ФСБ приобщило к уголовному делу о государственной измене в отношении советника главы Роскосмоса. Два заключения экспертов, они подтверждают секретность переданных им сведений. Что это значит? А это значит, что расследование и заседание суда так и останутся закрытыми для общественности и для журналистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал. Он говорит, что дела, связанные с гостайной, рассматриваются в суде в определенном режиме. И менять действующий закон, ориентируясь на мнение отдельных журналистов, было бы неверно. Напомню, во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал экс-журналиста Ивана Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. Возбуждено дело, наказание по которому подразумевает от 12 до 20 лет лишения свободы. Ну, а виновность любого гражданина может доказать только суд, поэтому не будем пока делать выводов, дождемся решения суда.
Сам Сафронов отрицает, что совершил преступление и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. До работы в Роскосмосе Сафронов, напомню, занимался журналистикой в газетах «Коммерсант», «Ведомость». Он специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса, и по отзывам коллег, которые и его знают, которые его читают, Сафронов профессиональный человек, профессиональный журналист и специалист именно в том, что касается вооружения российского. Есть заявление и Роскосмоса. Задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации, собственно говоря, и накануне тоже говорил. Говорилось очень часто о том, что у Роскосмоса нет никаких претензий к Сафронову. Да, и
он там работал всего 2 месяца.
Да, всего 2 месяца. И если и есть какие-то претензии к Сафронову, то это в те годы, когда он как раз-таки работал журналистом.
Вот какая же версия ФСБ? Они утверждают, что он был завербован чешской спецслужбой еще в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Заключалась в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности вооруженных сил на Ближнем Востоке. В материалах следствия, как сообщил адвокат Ивана Сафронова, указано, что он работал на управление по внешним связям и информации Чехии. При этом конечным получателем секретных сведений могли быть Соединенные Штаты Америки.
Шпион ли он на самом деле? Ну, на этот вопрос, конечно, ответит следствие и суд. А вот мог ли он быть завербованным иностранными спецслужбами? Входил ли он в группу риска? Выясним это вместе с зампредседателя Центрального управления Российского союза ветеранов Афганистана, полковником запаса, писателем Владимиром Кошелевым. Владимир Михайлович, здравствуйте.
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 Владимир Михайлович, вот дело о госизмене. Обычно же это про ученых, госслужащих или военных, которые обладают доступом к какой-то тайне. Как может быть в этом замешан журналист? Теоретически. Мы сейчас не говорим об этом человеке, потому что мы же не знаем там обстоятельств дела.
Во всей этой истории, конечно, много неизвестных данных. Но то, что в открытых источниках есть, оно уже заставляет задуматься. Ну, например, понятно, что симптомов этого дела появились не в одночасье. Они собирались определенное время.
Ну да, потом, получается, уже там сколько? Больше 7 лет, да?
Да, там называется год вербов 12-й. И то, что конкретно получил он определенные задания, 17-й год. 18-й год фигурирует в этом разрезе в том плане, что он опубликовал некие сведения, которые представляли государственную тайну, но тогда даже не было решения мировым судьей, насколько я понимаю, принято по данному факту. Ну, сделано было предостережение газете «Коммерсант». Имеется в виду сделка с Египтом на закупку больше 20 самолетов. В сумме контракт составлял порядка 2 миллиардов рублей. Я связался, сам был на нескольких встречах в эфирах прямых с Иваном знаком, так сказать, не представляя, в общем-то, его как большого там крупного специалиста журналистики и специалиста в военно-технической области. Вот. Но, тем не менее, я общаюсь и с его коллегами по «Коммерсанту», по другим изданиям. Вот. В этом плане я могу сказать, что вот, обращает на себя внимание, что вступил он в журналистику по стопам своего отца, военного авиатора, который занимался в «Коммерсанте» этой проблематикой и погиб при странных, невыясненных довольно обстоятельствах в 2007 году, когда он возвращался домой, позвонил супруге, чтобы готовила ужин, и далее происходит то, что он заходит в подъезд на Нижегородской улице, проходит мимо своей квартиры на третьем этаже, поднимается на пятый, и вдруг вот жизнерадостный человек, жизнелюб, весельчак выбрасывается, так сказать, на улицу. Вот тут много вопросов. Но Иван, насколько я понимаю, Иванович, да, потому что отец тоже был Иван, он пошел по стопам отца, воспользовался определенным кругом связи его. Это помогло ему в работе. Он попал сразу в определенный круг. Причем попал-то, мы знаем, в президентский пул. Он летал вместе с президентом на освещение определенных мероприятий.
Да, и тут, стоит напомнить, что для того, чтобы журналист попал в пул, его проверяют, перепроверяют. То есть, в принципе, никаких к нему претензий не было, да, на тот момент, когда его в президентский пул взяли.
Об этом и разговор, поэтому я хочу здесь сделать предположение, что если уж решились работники следовательской структуры ФСБ поднять на такой уровень решения данной проблемы, то есть возбудить уголовное дело гласно, значит, ну, по крайней мере, нет дыма без огня. Другой момент, который внешний фактор, он сразу бросается в глаза, реакция чешской стороны. Вот когда там они сообщали взахлеб о Рицине и прочем, кричали, вещали, потом перевели стрелки на сотрудников посольства российского. Мы это прекрасно помним, это вот только что происходило в мае месяце и в июне отчасти. Здесь же эти службы Чехии набрали воды в рот без комментариев. Вот тоже можно делать...
Считаете, что это подозрительно, да?
Я считаю, что из этого можно делать определенные выводы.
Например, какие?
Ну, например, что люди не говорят, потому что нечего сказать.
Или не хотят этого говорить?
Нечего сказать того, что может, ну, как вам сказать, прояснить ситуацию. Или, точнее, даже наоборот, много есть чего сказать, но этого говорить нельзя с их точки зрения, дабы не попасть в просак. Ну, в этой связи понятно заявление пресс-секретаря посольства США Ребекки Росс, что тут у нас журналистов хватает там на улице и сажают постоянно. Но понимаю, журналистский цех сейчас вот отреагировал газета «Коммерсант», ряд других изданий, ну, либеральных изданий. Лучше бы они, так между нами говоря, не делали этого, дабы вызывая своей поддержкой несколько, наверное, противоположную реакцию правоохранительных и иных органов. Ну, а как на самом деле, вот я говорил вам, что, конечно, это и вами сказано было, что следствие, суд пройдут и внесут в ясность окончательный данный вопрос. Но есть вот эти вот настораживающие моменты.
А вот скажите, а может вообще журналист обладать вот такой информацией, которая составляет государственную тайну? Это ж не всем попадает.
Конечно. Но вот, не знаю, вы летали или нет, ту же самую Сирию там запрещается и фотографировать. И гостям, и журналистам, и прочим, происходит общение с военнослужащими, которые ненароком, мы знаем, бывает, болтун, находка для шпиона, выдают то, чего не надо, в общем-то, знать. Ну, я вам могу сказать, что порядка 98% информации всей получается из открытых источников. Разведка получает, аналитические отделы обрабатывают. Но есть вот 2%, когда, может быть, 3%, 95% которых получает, поступает из агентурных источников, так уже говоря. Но есть определенные методики контент-анализа, да, когда количественными методами исследуется поток средств массовой информации на ту или иную тему. И просто вот эти недоговоренности, они методом социологическим исследуются и определяются. Ну, в рамках нашей передачи, наверное, нет особого времени, я и не буду заострять на этом вопросе вашего внимания. Но есть, конечно, вот эти моменты. Вы поймите, что человек из президентского пула имел возможность откровенно говорить не столько с рядовыми там солдатами, сержантами, младшими, старшими офицерами, он имел возможность говорить с высшими офицерами. Он имел возможность задавать вопросы и в той или иной мере получать на них ответы.
А вот скажите еще такой вопрос у меня. Как получается вообще, что людей завербовывают иностранная разведка? Вот это же вот в фильмах показывают, что это должен был человек или психологически слабый, или ему срочно нужны деньги. Вот такой вот есть, знаете, стереотип. На самом деле, как это происходит и кто в группе риска, кого можно завербовать?
Все бывает в жизни по-разному. Вот тот же мой знакомец Сергей Скрипаль объяснял свое предательство тем, что закончилась страна, которую он присягал, давал присягу Советскому Союзу, а вот стране Российской Федерации он не присягал, и поэтому у него были какие-то возможности. Но это был момент, наверное, оправдания морального перед собой, в частности, своего аморального поступка. Ведь вопрос-то состоит в том, что кто-то из корысти, там следствие, в частности, я говорил вот в конкретном нашем случае с Сафроном, о корыстных мотивах вот этой подачи информации. Конкретно говорится именно об этом. Но ведь люди есть порой по идейным соображениям, да, или в силу каких-то обстоятельств вместе. Ну, например, я говорю, только пример. Чей-то отец, предположительно, там, или кто-то из близких родственников, но убит, предположительно, некой спецслужбой какого-то государства. Ну, человек желает отомстить, да? Ну, вот бывает и такое. Мотивами этих поступков бывают и, ну, классические моменты вербовки на любовные ловушки, так называемые.
Вот, даже так, да?
Широко пользовался этой методой разведка ГДР, когда засылались агенты, так называемые агенты Ромео, да, мы же специально использовали. Ну, несколько случаев известно, когда завербована была женщина, майор БНД западногерманской разведки, которая, узнав, что она, так сказать, завербована и работала, в общем-то, на ГДР, ну, пыталась покончить жизнь самоубийством. Там несколько, там была масса таких случаев, это которые известны в открытой печати. В общем-то, известна вербовка и под чужим флагом. Вот вербовка приходит, вот те же самые агенты Ромео, да, ГДРовские, они частенько представлялись как патриоты Германии, имея в виду нацисты, неонацисты, и вот провоцировали в Федеративной Республике уже, так сказать, в государственных структурах и в разведных структурах работников сотрудничать с ними по вот этим моральным соображениям. Ну, которые с нашей точки зрения совершенно аморальны. Вот и такие случаи бывают.
Владимир Михайлович, а как вот вы оцениваете? Ну, вы тут рассказывали, как в прошлом, да, вот в настоящем времени. Только вы отвечаете, но не напугайте наших радиослушателей. Нас, много ли таких шпионов среди нас? Вот там всяких информаторов, наводчиков завербованных. Как вы оцениваете, насколько много?
Ну, вы знаете, говорить о нечто подобном, что там много и так далее, это просто нелепо.
Нелепо? А, значит, очень мало, да?
Если человек вот завербован, он действительно является агентом, от которого идет некая, так сказать, польза, он дает эффект, на него работают, его же обеспечивают определенные сотрудники, работает штат, штат в посольстве здешнем, там, в легальной резидентуре, работают некие люди непосредственно там, в той же Чехии или в Центральном разведывательном управлении, которое явилось в данном случае, по мнению следствия, конечным получателем вот этой информации от Сафронова. Но там очередь не становится, такие вещи, да, вот мотивы вербовки, опять же, бывают разные. Есть так называемые инициативщики, которые сами добровольно приходят и говорят, я хочу вот,
на вас работать.
Угу. Цена такая-то.
Угу.
Вот. Но я не думаю, что наши радиослушатели примерно таких персонажей рядом с собой часто наблюдали. Или вообще, наверное, всю свою жизнь можно прожить, и таких людей не видеть. Дело это, конечно, неблагородное и грязное, но такие люди встречаются и там, и здесь. Ну, это жизнь.
Владимир Михайлович, спасибо вам огромное за прояснение ситуации, вообще, в принципе, да, за те рассуждения, которые тоже могут навести на какие-то мысли. Зампредседателя Центрального управления Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса, писатель Владимир Кошелев был на связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
У МИДа Чехии нет никаких комментариев по делу Ивана Сафронова, который подозревается в связи с чешскими спецслужбами. Дипломаты отказались давать какие-либо пояснения, уточнив при этом, что соответствующие вопросы по делу о российском журналисте надо отправлять в спецслужбы страны.
Ну, а в свою очередь, служба безопасности информации Чехии тоже отказалась от комментариев. «У меня нет информации об этом деле», сказал журналистам представитель СБИ Владислав Шихта. Прокомментировал только председатель комиссии Палаты депутатов Нижней палаты чешского парламента по контролю за управлением и внешним связям Павел Блажек. Он сказал, что дело Ивана Сафронова, арестовано ФСБ по подозрению в госизмене и работе на чешские спецслужбы, может привести к ухудшению отношений России и Чехии.
Да, сухо, но это тоже может наводить на какие-то мысли. Как может отразиться арест Сафронова на международной политике, на взаимоотношениях между странами? На этот и другие вопросы готов ответить политолог Александр Асафов. Он на связи со студией «Радио Спутник». Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Александр Николаевич, как повлияет арест Сафронова на и так непростые отношения России и Чехии?
Вы знаете, вообще вся повестка обсуждения этого вопроса, она находится пока на территории предположений. Угу. Мы пытаемся сделать выводы при неизвестных вводных. То есть у нас есть сведения от наших правоохранительных органов, и у нас есть широчайший набор домыслов от официальных и не очень официальных лиц уже вот разных стран. Исходя из этих вводных, сложно, конечно, предположить, как это повлияет. Но учитывая на весьма недружелюбный контекст сейчас, после инцидента с Коневым, да, с памятником, я имею в виду, маршала Конева, и рядом других обстоятельств, вывода может быть ровно два. Не повлияет никак. Причем я считаю, что это, скорее всего, так и будет. 95% вероятности дам именно этому варианту. Либо станет хуже. Станет хуже, если откроются какие-то резонансные обстоятельства этого дела и будут, например, принято решение по высылке посла, да, по прекращению действия каких-либо чешских организаций, которые, возможно, предположительно могут быть связаны с этим делом. Но учитывая известный контекст, то, что информация передавалась через интернет, история имеет многолетние корни, следствие ввело подозреваемому тоже несколько лет, что уголовное дело составляет 7 томов, что суд ведется для того, чтобы не разглашать обстоятельства в закрытом режиме. Вот учитывая вот эти факторы, я думаю, что не повлияет никак именно это дело конкретное на российско-чешские отношения, не может повлиять. Другой вопрос, что у нас, мы с вами наблюдаем широкий общественный и профессиональный резонанс. Что журналисты, мы с вами тоже журналисты, журналисты выражают свое мнение, и это мнение звучит так, что они считают, что он невиновен и должен быть освобожден сию секунду, что дело политически мотивировано, что никаких доказательств нет, и все остальные следствия вы знаете. Это мнение, я считаю, тоже ошибочным, вот, поскольку, ну, вижу такой очередной мотив политической манипуляции в этом.
Ну да, потому что в любом случае нужно доказать и в том случае, если он невиновен, и в том случае, если он виновен. В любом случае нужны доказательства. Поэтому голословные такие заявления, конечно, ни к чему не приводят.
Нет, слава богу, у нас все-таки презумпция невиновности действует, да, и доказывать то, что он не виновен, он не обязан. Это вопрос следствия, доказать, что он виновен. Но мы вот сейчас видим, и по заявлению пресс-службы ФСБ, да, и по другим вот таким элементам мы можем складывать эту мозаику, что какая-то конкретика есть. Я предлагаю дождаться решения суда. Я думаю, что те обстоятельства, о которых можно говорить, не нарушая никакой секретности, будут, поскольку резонанс есть, озвучены. Вот, поскольку, ну, мы видим, что общество требует от государства отчитаться по этому делу. Но вот эти преждевременные вещи, отпустить его, потому что мы вышли на пикет, отпустить его, потому что мы, журналисты, считаем своего коллегу невиновным, отпустить его, потому что нам так хочется, я тоже считаю, что они лежат вне правового поля. Ну, кто-то называет это давлением, например, на суд и следствие, прошу прощения. Кто-то называет это политической манипуляцией, да, для оппозиции, создание повестки для оппозиции, атрибуция к резонансному делу Голунова, ведь так, там ведь кончилось вот так, значит и здесь то же самое. Я считаю, что прецедент вот здесь не работает, что нужно дождаться обстоятельств, а все домыслы, о которых я говорю, они лишены почвы, но используются различными политическими силами. И будут использоваться, это, в принципе, нормально для нашего политического процесса.
Александр Николаевич, вот я даже бы добавила, что вот такой общественный резонанс на арест журналиста был ожидаем, потому что журналистское сообщество чрезвычайно чувствительное к таким делам, и было ожидаемо, что сразу будет много эмоций, будет мало фактов, и вот такие вот пикеты, и все это вместе. Но если, несмотря на это, был произведен арест, наверняка есть достаточные основания, и это еще раз говорит об этом.
Да вы знаете, журналисты-то они тоже разные. И вот я слышал неоднократно мнение, что вышли его коллеги по деловым СМИ, да, он работал в деловых СМИ. Но и это же тоже определенное передергивание. Есть журналисты и другого лагеря, есть и военные журналисты. И когда, не дай бог, с ними что-то случается, да, ведь никто же из этой публики не выходит на поддержку. Тут тоже очевиден такой приоритет, скажем так, идеологической позиции. Проблема очень простая. Я вот сейчас ее для наших слушателей, для вас раскрою. После всенародного голосования по изменению Конституции у оппозиции не осталось повестки. Она цепляется за что угодно, чтобы эту повестку создать. И в данном случае достаточно резонансное дело, но оно уже стало резонансным, используется оппозицией в качестве создания этой повестки.
Ну да, деятельность же надо проводить какую-то.
Конечно, а темы нету. Коронавирус, ну, эта проблема решается, да, она в стадии решения, причем, как мы видим, достаточно успешного. Тут уже ничего не предъявишь, никаких социальных мониторингов и пропусков не действует. Ну, сложно власть обвинить. Конституцию мы проехали. С точки зрения оппозиции тоже, да, сложно что-то. Но нужна какая-то повестка. Даже запрет Телеграма уже сложно обсуждать, поскольку вот сняли это ограничение. Что-то нужно. Вот они из этого и черпают. Я вижу только такие обстоятельства.
Вот знаете, я заметила, что даже и международные организации не особо вмешиваются в это дело. Обычно же сразу идут заявления в защиту.
Ну как, а Твиттер посольства Соединенных Штатов?
Ну, посольство Соединенных Штатов, да. Посольство Соединенных Штатов, но не международные какие-то организации журналистов или правозащитные. Они пока молчат.
А вспомните нашего коллегу Вышинского. Угу. Вот это как раз вам обратный пример. Что они говорили, все эти люди? Сидит, значит, есть за что. Значит, есть там повестка, за которую, да, его задержали. Вспомните эту ситуацию. Это вот пример обратной ситуации. Вышинского мы отстояли. Ну и здесь тоже. Я думаю, что суд разберется, поскольку он находится под таким пристальным вниманием журналистов. Я думаю, что вот тот самый диапазон неправовых решений, в которых его заранее обвиняют, его он отсутствует. Давайте дождемся результатов.
Давайте.
Александр Николаевич, спасибо вам большое за пояснение, уточнение и разъяснение. Политолог Александр Асафов был на связи со студией «Радио Спутник».
Ты знаешь, Лена, я добавлю еще то, что я поискала, кого из журналистов обвиняли в госизмене на территории России, и нашла только один случай, это было еще почти 20 лет назад, там журналист Григорий Пасько был обвинен в госизмене, и то потом его, ну, не оправдали, а по условному, он отсидел пару лет всего и вышел по условному. Так что такие случаи, это просто, ну, они очень редкие, действительно должны быть очень достаточные основания, чтобы вот так вот предъявить такое серьезное обвинение.
Действительно, хотелось бы услышать от следствия и от суда конкретно.
Хоть какие-то, да, хоть какую-то конкретику.
Хоть какую-то конкретику, да, за что обвиняют. Спасибо огромное, говорим Елене Глещинской, и для вас работал также Олег Обухов.